свободной торговли на всю Америку предполагает исключительно обогащение банкиров Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки. Поверьте, ничего от этого не прибавится. Как были нищие, как умирали дети от нехватки простых лекарств, так и будут умирать. Поэтому, если говорить о причинах краха КПСС конкретно, то вероятнее всего, честно, объективно, надо сверить идею в ее первородном зачатии, извините меня, может быть, за такой, а именно идею Парижской коммуны, с тем, как она развивалась и применялась. А ведь основатель государства Ленин считал, что 70 дней Парижской коммуны образец для будущего государства. И никто не скрывал, ни Ленин, кстати сказать, ни Сталин, что рано или поздно мы все равно должны прийти к Всемирной Республике Советов. Перед человечеством выбор только один. Или усиление, скажем, империализма, как высшей стадии капитализма, усиление разделения народов на богатых и бедных, когда к богатым принадлежит, Россия рвется в группу восьми, на сегодня богатые, это семерка стран, она известна. И остальное все человечество, которое исключительно должно быть донором этого богатства. Больше ничего. Или идти по пути, который мы открыли, возвращаться на пути, который мы открыли в октябре 2017 года. Я заканчиваю и скажу следующее, что ошибка КПСС была в том, что она предала именно свой класс. Вместо того, чтобы тащить к управлению государством миллионы простых людей, начала образоваться элита, правящая элита, я согласен. Но началось это, если по большому счету, это диалектика. Вероятнее всего, с первым же днем Октябрьской революции этот процесс имел место как обратный. Но в 22-м году надо еще посмотреть, скажем, а почему разгромили рабочую оппозицию. Не было ли это, так сказать, оправданием, что вот во внешней агрессии и так далее, наоборот, отделиться от простых людей труда. Я вам скажу, что вот я закончу, можно расширить анекдотом, может быть, из моей жизни. Я тут недавно участвовал. Я считаю вообще, что стирание различий между умственным трудом и физическим только и возможно в сфере управления. Не надо профессора посылать в колхоз или там на завод. Надо, чтобы крестьяне, рабочие, вместе с профессором, рано или поздно, когда-нибудь сели за парламентский стол, парламентский, чтобы они решали сообща вопросы развития страны и, в конце концов, земной цивилизации. Они здесь равны. Здесь произойдет, стирание различий. А не в том, что мы профессора пошлем полоть грядки на колхозном поле. Так вот, я проходил в 106-м округе, сейчас избирательной комиссии, однажды зашел на ферму, мне очень понравился молодой парень, тракторист, непропитый, что очень редко, стоит, ясные глаза. Я отметил про себя, поговорили, он, оказывается, механик совхоза, сел на трактор, заболел тракторист. Я отметил, что хорошо бы таких людей к управлению совхозом, которые землю продают иракцам, стадо вырезали, поля запустили. Зашел к дояркам и на меня метлой. Ты что здесь ходишь? Агитируешь, что ли? Голосовать как дам метлой, говорит, сейчас. Вали отсюда. Прям наглую, с матом. Я тоже уже говорю, как вам не стыдно. От меня, что ли, зависит ваш совхоз? Вы, говорю, у себя найдите людей, которые вытащат вас из ямы. Вот, посмотри, красавец, парень стоит. Почему не он директор совхоза? Она и села. Виктор Иванович, а может, вы и правы, и все смеются. В чем дело? А это, говорит, ее сын Виктор Иванович. Точку попал. Спасибо большое.
Слово предоставляется директору Института современного социализма Алексею Ивановичу Подберезкину. Пожалуйста.
Вы знаете, уже то, что мы сейчас говорим об этом, значит, не зря собираемся. Хотя позиции, конечно, будут разные. Я попробую свою точку зрения изложить, подчеркиваю, я не претендую в данном случае ни в коей мере на то, чтобы там эта позиция какого-то даже коллектива была. Это мое видение проблемы. И главное, на мой взгляд, заключается в следующем. Я с выводов начну, их два всего-навсего. Первый вывод, на мой взгляд, достаточно простой. практика реального социализма в СССР показала, что это был совсем не коммунизм. И вот между идеологией и практикой очень большая разница оказалась. Мы можем сейчас спорить, почему это происходило, но это правда. Гораздо хуже, что и нынешний КПРФ, скажем, не считает, что это было ошибкой. Ну вот Виктор Иванович сейчас говорил о том, сколько должно быть представителей, там, скажем, высших законодательных, законодательном органе власти. Может быть, я с ним и не соглашусь, я считаю, что профессионалы должны быть. Но если исходить из логики коммуниста Ампилова, то во фракции КПРФ должны быть рабочие и крестьяне. Правильно, да, Виктор Иванович?
Не только во фракции, а просто в парламенте любом. Они должны быть представители всех слоев населения.
Ну а там, по-моему, кроме Шандыгина, рабочего-то нет ни одного, да?
Да и тот-то, честно говоря, уж давно как не рабочий.
То есть, я сейчас немножко о другом. Понимаете, мы будем обсуждать политическую практику, да, то есть то, что произошло. И нельзя путать в наших дискуссиях с идеологией. Идеология коммунизма как бы перестала быть идеологией как таковой и реальной. Ну, я так думаю. Где-нибудь, наверное, в начале 20-х годов. Дальше шло приспособление аппаратом партийным идеологических концепций к политическим реалиям. Эти вот выверты стойки на языке, когда стали придумываться различные обоснования смены курса очередного. Там борьбы с левыми, с правыми. Не идеологическая борьба велась, а борьба с противниками, с политическими. Вот моя позиция, это очень важно, потому что я согласен, что нельзя в одну кучу валить и организационную структуру, и мировоззренческие вещи. Вот второй вывод, он может быть более сложный для нас, потому что эту идею коммунистическую сегодня олицетворяет КПРФ. А что они не сделали, на мой взгляд? Вот